Я убежден, что в недалеком времени в садах не захотят иметь ничего такого, что бывает в природе, не пожелают видеть в них ни травы, ни кустов, ни деревьев, а лишь фарфоровые цветы фарфоровых мандаринов, трильяжи, песочек разных цветов и прекрасные ничем не наполненные вазы. «А когда все это будет сделано, — сказал господин де Бальмар, — получится замечательное местечко, куда никто не станет ходить. А если кто и попадет в него, то живо сбежит и отправится на лоно природы, в поля и леса. Унылое получится место, где гулять не станут, а лишь будут проходить через него, отправляясь на прогулку. Тогда как теперь, прогуливаясь в лугах, я зачастую тороплюсь возвратиться, чтобы побыть в своем саду. В обширных и богато изукрашенных садах я вижу только тщеславие собственника земли и архитекторы, всегда готовых выставить на показ первое свое богатство, а второе — свой талант. И оба они, затратив большие деньги, готовят скуку тому, кто вздумал бы полюбоваться их творением. Ложный вкус к величию, совсем не предназначенному для простых смертных, отравляет ему все удовольствие. Величественный вид — всегда наводит тоску, вызывает мысль о ничтожестве того, кто похваляется своим величием. Среди великолепных цветников и широких аллей его собственная персона нисколько не увеличивается в росте, а дерево высотой в 20 футов покрывает его своей тенью не хуже, чем гиганты в 60 футов вышиной. Было бы весьма не лишним сказать, более пространно, существующей у нас дурной манере нелепым образом подрезать деревья для того, чтобы они, как шесты, возносились к небесам, лишая их прекрасной кроны и возможности отбрасывать густую тень, истощая их соки и не дозволяя им приносить пользу. Правда, эта метода приносит садовнику дрова, но зато отнимает дрова у страны, где их и без того не так-то много. Можно подумать, что во Франции природа устроена иначе, чем во всем остальном мире, так здесь стараются ее обезобразить. Во французских парках произрастают только длинные жерди. Это леса из корабельных мачт или майских деревьев. Здесь прогуливаешься с досадой, ибо нигде не находишь тени. Во Франции существовал обычай в первый день мая ставить перед домом того человека, которого хотели почтить, срубленное дерево, обычно очень высокое. Всегда он занимает площадь в 3 квадратных фута и в своих огромных владениях теряется, как букашка в поле. Но есть и другая склонность, прямо противоположная первой, еще более нелепая, потому что она не дает возможности прогуливаться по саду, хотя сады именно для прогулок и предназначены. «Понимаю», — проговорил я, — «вы имеете в виду тех любителей цветочков, которые млеют от восторга перед лютиками и простираются ниц перед тюльпанами». И тут я рассказал им, милорд, что случилось со мною в Лондоне, в саду, изобиловавшем цветами, где, восхищая взоры наши, на 4 слоях навоза блистали пышной красой сокровища голландских садоводов. Употребление слова «навоз» было смелостью со стороны Руссо, что отметил его последователь Бернарден де Сен-Пьер. «Никогда не забуду церемонии торжественного вручения мне зонтика и палочки, кои почтили меня недостойного так же, как и остальных зрителей. Я смиренно поведал моим слушателям, как я, желая отплатить за такую честь, дерзнул выразить свой восторг при виде тюльпана, яркая краска коего показалась мне красивой, а форма изящной, и как меня за это вышутили, высмеяли, освистали все мои ученые-спутники, и как профессор-садовод, перенося свое презрение к скромному цветку на меня, его панегиристы, более не удостоил меня ни единым взглядом за все время осмотра. «Полагаю», — добавил я, — «что ему очень жалко было своей палочки и зонтика, ведь я подвергнул их такой профанации. «В этой любви к цветочкам, — сказал господин де Вольмар, — когда она вырождается в манию, есть какая-то мелочность и тщеславие, из-за чего она делается ребяческой, да еще и обходится до нелепости дорого. В склонности к величественному есть, по крайней мере, благородство, возвышенность и какая-то доля истины. Но какую же ценность имеет корешок или луковица цветка, которые точит личинка насекомого и, может быть, уничтожает его как раз в ту минуту, когда идет торг? И что драгоценного в цветке, который прекрасен в полдень, но увянет еще до заката солнца? И чего стоит условная красота, пленительная лишь для взора знатоков и признаваемая красотой лишь потому, что им угодно считать ее таковой? Может быть, настанет время, когда в цветах будут искать свойства, совершенно противоположные тем, какие ищут в них сейчас, и тогда вы, в свою очередь, станете ученым, а ваши знатоки окажутся невеждами. Все их мелкие наблюдения, превращающиеся в науку, совсем не занимают разумного человека, который в прогулке ищет для тела своего неутомительного упражнения, а для ума отдыха в беседе с друзьями. Цветы созданы для того, чтобы ими любовались мимоходом, а вовсе не для того, чтобы их для удовлетворения любопытства своего анатомировали. Рассудительный Вольмар тут говорит необдуманно. Уже ли он, который так умел наблюдать людей, так плохо наблюдал природу? Уже ли он не знает, что если Творец Вселенной велик в большом, он еще более велик в малом? Поглядите, как повсюду в этом саду блещет белизной душистая таволга. Она наполняет благоуханием воздух, она чарует взор и почти не требует никаких забот, никакого ухода. Поэтому-то любители цветов ею и пренебрегают. Природа создала ее столь прекрасной, что им невозможно прибавить ей условных красот. А так как взращивать ее можно без всяких хлопот, то они и не находят в этом ничего лестного для себя. Так называемые знатоки и ценители совершают следующую ошибку. Повсюду они желают видеть мастерство человека и никогда не бывают довольны, если мастерство это в глаза не бросается. Меж тем подлинно тонкий вкус состоит в том, чтобы скрыть мастерство, особливо, когда дело идет о творениях природы. К чему эти прямые, посыпанные песком аллеи, на которые в их садах наталкиваешься непрестанно, или аллеи, расположенные звездообразно? Воображаю, что такие ухищрения увеличивают для наших глаз пространство парка, а на самом деле они весьма неловко показывают его границы. Разве в лесах вы увидите речной песок? И мягче ли вашим ногам ступать по этому песку, нежели по мху или по лужайке? Разве природа употребляет непрестанно угольник и линейку? А может быть, знатоки боятся, как бы не узнали природу, несмотря на все старания изуродовать ее? Наконец, не смешно ли, что уже в начале прогулки они как будто чувствуют себя усталыми и желают идти только самым прямым путем, чтобы поскорее дойти до цели? И разве не верно, что, выбирая кратчайший путь, они скорее совершают путешествие, чем прогулку, и как только выйдут из дому, уже спешат вернуться? А что же сделает человек, действительно обладающий вкусом, человек, который живет для того, чтобы жить и радоваться жизни, человек, который ищет подлинных и простых удовольствий и хочет иметь место для прогулок поблизости от дома? Он сделает это место удобным и приятным, дабы оно нравилось в любой час дня и вместе с тем столь простым и естественным, что как будто сам он тут даже и не прикладывал рук. В этом месте у него будет привлекательное сочетание воды, зелени, тени и прохлады, ибо и в природе они обычно бывают в сочетании. Он постарается везде избежать симметрии, Ведь симметрия — враг природы разнообразия. Обычно в садах знатоков все аллеи до такой степени похожи одна на другую, что всегда кажется, будто ты ходишь по одной и той же аллее. Он выровняет землю, чтобы удобно было прогуливаться, но стороны его аллеи не всегда будут в точности параллельны. Проложены они будут не всегда по прямой линии. В направлениях должно быть нечто неопределенное, как в поступе досужего человека, который, выйдя на прогулку, бродит неспешно. Вовсе нет нужды устраивать где-нибудь вдалеке красивые перспективы. Вкус к бельведерам и открывающимся оттуда далям исходит из склонности большинства людей любить только те края, где их нет. Их всегда влечет то, что далеко и недоступно, и художник, который не умеет сделать так, чтобы его заказчики были довольны окружающим, прибегает в угоду им к ухищрениям. Но у человека, о котором я говорю, нет такого беспокойного стремления, и когда ему хорошо там, где он находится, он не стремится унестись куда-то в другое место. Из нашего сада, например, не увидишь ландшафтов, открывающихся за его пределами, и мы даже довольны, что не видим их. Нам кажется, что здесь заключены все красоты природы, и я очень боюсь, что малейший просвет во внешний мир намного уменьшит приятность наших прогулок. Не знаю, пробовали ли когда-нибудь придать длинным аллеям, расходящимся лучами звезды, легкий изгиб для того, чтобы глаз не мог свободно видеть каждую аллею на всем ее протяжении и чтобы дальний ее конец был скрыт от зрителя. Правда, при этом потеряются красивые перспективы, зато будет достигнуто преимущество, дорогое для владельца парка. Воображение увеличит место прогулки, и на середине довольно-таки небольшой звезды человеку будет казаться, что кругом его огромный парк, где можно заблудиться. Я убежден, что благодаря этому прогулки будут менее скучны, хотя и более одиноки. Ибо все, что дает пищу воображению, возбуждает работу мысли и обогащает ум. Но строители садов не из тех людей, кто чувствует такие вещи. У кого из них мог бы в сельской местности выпасть из рук карандаш, как у Ленотра в парке Сент-Джемс, и разве они знают, как он, что придает жизненность природе и прелесть ее картинам? Андре Ленотр, 1613-1700 годы, известный французский садовый декоратор, создатель Версальского парка. Парк Сен-Жемс находится в Лондоне, при дворце с тем же названием, где долгое время была королевская резиденция. Когда английский король Карл II пригласил Ленотра в Англию, чтобы тот привел в порядок парк Сен-Джемс, Ленотр, пораженный естественной красотой этого парка, убедил короля ничего там не менять. Несомненно, что всякий, кому не нравится проводить погожие летние дни в столь простом и приятном месте, не обладает ни верным вкусом, ни здоровой натурой. Признаю, что сюда не стоит торжественно привозить посторонних. Но зато по этому саду может быть очень приятно прогуляться в одиночестве, не показывая его чужим людям. «Сударь», — заметил я, — «у богачей, которые устраивают в своих владениях великолепные парки, имеются веские причины не любить одиноких прогулок и не оставаться наедине с самими собой. Поэтому они поступают очень умно, когда и свои сады устраивают только для посторонних. Впрочем, я видел в Китае именно такие сады, какие вам нравятся, причем устроены они со столь великим искусством, что этого искусства совсем и незаметно. Однако затраты на них так велики, уход за ними обходится так дорого, что при мысли об этом у меня пропадало всякое удовольствие любоваться ими. Там были скалы, гроты, искусственные каскады, и ведь все это создано на песчаных равнинах, где нет иной воды, кроме колодезной. Там были цветы и редкостные растения, собранные из всех климатических поясов Китая и Татарии и выращиваемое на одной и той же почве. Татария, так называли в это время большую часть Азии, включавшую Монголию, Маньчжурию, Туркестан, Афганистан и Белуджистан. Правда, там не увидишь ни красивых аллей, ни правильно разбитых клумб, но зато найдешь изобильное скопление чудес, какое в других местах можно увидеть лишь рассеянными по отдельности. Природа представлена в этих садах с самых разнообразных сторон, но там совершенно отсутствует естественность. Вы же не перетаскивали в ваш сад ни чернозема, ни каменных глыб, не устраивали ни насосов, ни резервуаров для воды. Вам не нужны ни теплицы, ни печи, ни стеклянные колпаки, ни соломенные маты. Место здесь совершенно ровное, и украшено оно довольно просто. Самые обыкновенные травы, самые обыкновенные деревья, несколько струек проточной воды – все так бесхитростно, так непринужденно, но этого вполне достаточно, чтобы место стало красивее. Это как изящная игра, в которой не чувствуется тяжелых усилий, и самая ее легкость увеличивает удовольствие зрителя. Я знаю, что ваш приют мог бы стать еще краше, но тогда он нравился бы мне куда меньше. Возьмем, например, знаменитый парк Милорда Кепхэм в Стоу. Знаменитый во второй половине XVIII века парк в Англии. В нем столько красивых, весьма живописных видов, как будто собранных из разных стран, и все там кажется естественным, кроме их сочетания, как в садах Китая, о которых я говорил вам. Владелец и созидатель этого роскошного места уединения даже приказал воздвигнуть там развалины храма. Древние строения, далекие времена и далекие края представлены там с великолепием сверхчеловеческим. Вот как раз на эти выдумки я и жалуюсь. Мне хочется, чтобы забавы людей всегда имели вид непринужденный, не вызывали бы мысли о слабости человека, и чтобы к восхищению самими чудесами не примешивались назойливые мысли о затратах денег, коих все это стоило. Разве мало судьба посылает нам тягостного? Нет нужды отягощать еще и свои утехи. «Я могу сделать вам лишь один упрек», — добавил я, глядя на Юлию, «но, пожалуй, вам он покажется серьезным. Ваш Элизиум, по-моему, излишняя забава. Для чего вам новое место прогулок, когда у вас по другую сторону дома зеленеют очаровательные, но такие запущенные рощицы?» «Это верно», — ответила Юлия, несколько смутившись, «но здесь мне больше нравится». «Если бы вы подумали хорошенько», — сказал господин де Вольмар, прервав меня, «вы не задали бы такого вопроса, признав его более чем нескромным. Со дня свадьбы моя жена ни разу не бывала в рощицах, о коих вы упомянули, и мне известны причины этого, хотя она никогда мне о них не говорила. Вы тоже знаете их, так уважайте же место, в коем мы сейчас находимся. Рука добродетели насадила в нем деревья». Лишь только я получил эту справедливую отповедь, как в сад, из коего мы вышли, явилось маленькое семейство под предводительством Фаншоны. Три прелестных ребенка бросились супругам на шею. И меня они не обошли милыми своими ласками. Мы с Юлией вернулись в Элизиум, прогулялись там немного с детьми, а затем присоединились к господину де Вольмару, говорившему о чем-то с работниками. По дороге Юлия мне сказала, что с тех пор, как она стала матерью, одна мысль, которая часто приходит ей в голову, побуждает ее старательно ухаживать за садом. «Я подумала», — сказала она, — «что когда дети подрастут, работа в саду будет для них забавой и принесет пользу их здоровью. Уход за нашим садом требует больше заботы, чем труда. Тут нужно скорее придавать определенный изгиб ветвям растений, чем копать и вспахивать землю. Я хочу со временем сделать детей моими маленькими садовниками. Здесь у них будет достаточно телесных упражнений, необходимых для укрепления их организма и вместе с тем неутомительных. Трудную работу, непосильную в их возрасте, за них будут делать другие, а сами они ограничатся лишь той, которая для них будет забавой. «Не могу и сказать», — добавила она, — «как мне сладостно представить себе, что мои дети заняты работой, что они оказывают мне маленькие услуги, которые я с таким удовольствием сейчас делаю для них, как нежным своим сердцем они радуются, видя, что их мать с наслаждением прогуливается под сенью дерев, за коими они сами ухаживали». «Право, друг мой», — промолвила она взволнованным голосом, — «на радостно проведенных днях есть отсвет блаженства, уготованного людям в иной жизни, и, думая об этом, я не без оснований назвала свой сад Элизиумом». «Милорд, эта женщина — несравненная мать и несравненная супруга. Столь же несравненно была она и в дружбе, и в дочерней любви, и к вечному мучению сердца моего она была несравненной возлюбленной». Восхищенный сим очаровательным приютом, я попросил вечером хозяев дома, чтобы на время моего пребывания у них Фаншона доверила мне свой ключ и обязанность кормить птиц. Тотчас Юлия прислала в мою комнату мешочек зерен и отдала мне свой собственный ключ. Не знаю почему, но мне было как-то больно взять его. Думается, я предпочел бы получить ключ господина де Вольмара. Нынче утром я встал очень рано и с детским нетерпением поспешил замкнуться на моем пустынном острове. Каких приятных мыслей я ожидал в этом уединенном месте, где одна лишь сладостная картина природы должна была изгнать из моих воспоминаний искусственный строй жизни, сделавший меня таким несчастным. Все, что будет меня здесь окружать, создано женщиной, которая была мне так дорога. Во всем я буду здесь видеть ее. На что бы я ни взглянул, всего касалась ее рука. Я буду целовать цветы, по которым она ступала, буду вдыхать увлажненный росою воздух, которым она дышала. Я узнаю ее вкусы, коими отмечены здесь все ее утехи, и предо мною предстанет вся ее прелесть. Я буду находить ее здесь повсюду, так же, как нахожу ее в глубине своего сердца. Вот в каком расположении духа я вошел в Элизиум, но тотчас же мне вспомнили слова господина де Вольмара, сказанные накануне почти на том же самом месте, где я сейчас находился. И тотчас же воспоминание об этих немногих словах изменило все мое душевное состояние. Я увидел, казалось мне, образ добродетели там, где искал образ наслаждения. Этот новый образ слился в моем уме с чертами госпожи де Вольмар, и впервые после моего возвращения я в отсутствии Юлии увидел ее не такую, какой она некогда была для меня и какую я все еще люблю ее вспоминать, но такую, какой она является передо мной ежедневно. «Милорд, мне казалось, я вижу эту очаровательную, целомудренную, добродетельную женщину среди той самой свиты, что окружала ее вчера. Я видел, как трое милых детей, резвившихся вокруг нее, святой и драгоценный залог супружеского союза и нежной дружбы, осыпали ее трогательными ласками, и она отвечала им тем же. Я видел рядом с ними степенного господина де Вольмара, супруга столь любимого, столь счастливого и столь достойного быть счастливым. Я словно все еще видел, как он устремляет на меня прозорливый взгляд, проникающий в глубину сердца, и краска стыда бросилась мне в лицо, будто все еще звучали сорвавшиеся с его уст слова вполне заслуженного упрека и наставления, которое я так плохо слушал. А затем я увидел Фаншону Ригар, живое доказательство торжества добродетели и человечности, победивших самую пламенную страсть. Ах, разве могло бы какое-либо запретное чувство дойти до Юлии сквозь эту нерушимую ограду? С каким негодованием я подавил бы низкие порывы преступной и не вполне угасшей страсти? как я сам презирал бы себя, если бы осквернил единым вздохом столь дивную картину торжества невинности и порядочности. Я воскресил в памяти разговор, который она вела со мною, выходя из сада, потом, проникнув вместе с нею мысленным взором в будущее, я увидел, как эта нежная мать отирает у своих детей пот со лба, целует их раскрасневшиеся щеки и предается сердцем, созданным для любви, самому сладостному чувству, вложенному в нас природой. Решительно все, вплоть до наименования сада Элизиумом, помогало мне погасить пламень, воображение внесло в мою душу драгоценное спокойствие, которое должно предпочесть волнению самых соблазнительных страстей. Слово «Элизиум» до некоторой степени отображало внутренний мир женщины, придумавшей это название, ведь при смятении душевном невозможно было бы выбрать такое наименование. Я говорил себе, мир царит в ее сердце так же, как и в приюте, который она так назвала. Я надеялся, что мне приятно будет помечтать здесь. Приятность эта превзошла мои ожидания. Я провел в Элизиуме 2 часа, милее коих еще не было в моей жизни. Видя, как сладостно и как быстро они протекли, я нашел, что размышления, полные благородных мыслей, порождают блаженное ощущение, неведомое людям испорченным, а именно чувство удовлетворения самим собой. Если подумать об этом без предвзятости, я не знаю, какое другое удовольствие может сравниться с этим чувством. Полагаю, во всяком случае, что тот, кто любит, подобно мне, уединение, должен опасаться, как бы не уготовить самому себе муки душевные. Быть может, руководствуясь теми же самыми началами, удастся найти ключ к ложному суждению людей о преимуществах порока и о преимуществах добродетели. Ведь радости, которые дает добродетель, чисто внутренние и заметны лишь тому, кто их переживает. А роскошества порока бросаются в глаза, но кто их имеет, знает, чего они ему стоят. Если б муку и печали многие не стали прятать, к ним не зависть бы питали, жалость больше ничего. Стихи из трагедии «Узнанный Иосиф Метастазио». Иосиф доверил своего брата Виньямина двум другим братьям, Иуде и Симеону, и тревожится, что они долго не возвращаются. Стихи передают размышления наперсника, видящего на лице Иосифа выражение тревоги. Сен-Пре мог бы привести вдобавок и продолжение этих стихов, очень красивое и не менее соответствующее теме. «Палачом неумолимым для себя иной бывает, лишь кичится счастьем мнимым, вот все счастье для него». Я и не заметил, как пробыл в Элизиуме до позднего утра, но тут за мной пришел господин де Вольмар и сообщил, что Юлия ждет меня с чаем. «Это из-за вас я опоздал к завтраку», — сказал я, оправдываясь. «Вчера вечером мне было так хорошо в вашем саду, вот я и вернулся нынче утром, чтобы еще раз насладиться им. К счастью, вы меня подождали завтраком, стало быть, я ничего не потерял». «Как же иначе?» — отвечала госпожа де Вольмар. «Лучше ждать до полудня, чем лишиться удовольствия позавтракать всем вместе. Чужие никогда не допускаются по утрам в мою комнату и завтракают каждый у себя. К завтраку мы приглашаем только друзей. Лакеев всегда высылаем, докучные здесь не показываются, сотрапезники говорят все, что думают, открывают свои тайны, не подавляют никаких своих чувств, без всякой опаски предаются сладостной доверчивости и непринужденности. Пожалуй, за весь день это единственная минута, когда каждому тут дозволяется быть таким, каков он есть. Как было бы хорошо, чтобы эта минута длилась весь день. Ах, Юлия, хотелось мне сказать, какой у вас прекрасное желание. Но я промолчал. Первое, что я вычеркнул из своей жизни вместе с любовью, это словословие. Хвалить кого-нибудь в лицо, кроме своей возлюбленной, разумеется, разве это не значит подозревать его в тщеславии? А ведь вы знаете, милорд, можно ли госпожу де Вальмар упрекнуть в тщеславии? Нет-нет, я так ее почитаю, что буду чтить ее в молчании, смотреть на нее, слушать ее, наблюдать за каждым ее движением. Разве при этом я недостаточно возношу ей хвалы?